Всем привет, это «Искусство для пацанчиков» в студии «Глаголев FM» Настя Четверякова. И я очень соскучилась по вам, ребята. Сорян, что был такой... Такие каникулы получились, но так вот уж вышло. Огромное вам спасибо за то, что вы пишете комментарии и поправляете. И я вижу, что я не просто разговариваю с какими-то вот с людьми, которые слушают абы как. Нет, я вижу, что вы вслушиваетесь в то, что я говорю, поправляете даже ошибки. Вот, например, спасибо большое слушателю, который заметил оговорку по поводу того, что Сталин и Прокофьев умерли в один день в марте, а не в мае. Конечно же, абсолютно верно. Спасибо вам за это. Будем исправляться, будем общаться и, собственно, поехали. Сегодня мы с вами поговорим о работе, которую вы все знаете, я думаю. Знаете хотя бы потому, что она красуется на нашей обложке. Да, посмотрите внимательно на обложку «Искусство для пацанчиков». Это работа дизайнера Виктории Ким. Спасибо ей большое, отдельный ей респект за эту классную просто обложку. Вика, это грандиозная штука, всем безумно нравится. Конечно же, на этой картине узнается... Ну, дынс, правильно, танец Анри Матисса. Наверное, одно из самых русских произведений Анри Матисса и вообще произведение, которое с Россией, с нашей страной имеет вообще, ну, такую связь грандиозную и фундаментальную, что ее переоценить, честно говоря, ну, очень сложно. Узнаем мы сегодня, что же за танец танцуют эти самые пацанчики. Уху-ху-ху, кстати, не пацанчики, но это спойлер. Узнаем, что в Москве видел Анри Матисс, когда приезжал к нам в гости. Кто такая та самая последняя русская в жизни Матисса? Ну, помните, да, как в «Гардемаринах»? Сереж, это последний русский, Сереж! Ну, в общем, ладно, кто смотрел, тот поймет. Ну и также узнаем, в каком здании до революции в Москве висела эта знаменитая работа. И если будет возможность, как-нибудь туда обязательно прогуляемся. Вы знаете, Матисс относится к тем художникам, про которых говорят, ну, типа, мой шестилетний сын тоже такое может нарисовать, что тут такого вообще? Попробуйте дома провести этот эксперимент, если вы тоже считаете, что это все мазня, и ваш ребенок может нарисовать лучше. Попробуйте. Ну, кстати, дети-то правда могут нарисовать очень хорошие вещи, но вряд ли так же, как Матисс. Родился он на севере Франции, в Пикардии, где... Сейчас еще будет одна разгадка про работу Матисса, где очень традиционное искусство придения и ткачества. И поэтому он с детства это все видел, он с детства прекрасно знал, как распечатывается на ткани узор и так далее. В его работах, если мы присмотримся и посмотрим другие его работы, например, натюрморт с баклажанами, мы увидим, что там полно замечательных тканей, различных. Это все именно потому, что он родился вот в таком интересном месте. Ну, отец его был лавочник, мать его тоже была, кстати, лавочницей, ну, торговали ребята. И оба они мечтали, что их сын станет юристом. А он действительно стал юристом. Он начал работать секретарем. Но случилось страшное. Сейчас многие пацанчики поймут Матисса вообще в душе, потому что у него случился аппендицит. Та-та-та-та. Так вот, и, собственно, от аппендицита он направлялся, лежал очень долго в постели. Раньше это все было не так, как у нас сейчас, легко и быстро. И мама, чтобы его как-то подбодрить, немножко подарила ему краски. И вот посмотрите, что он говорит, когда он впервые начал рисовать, лежа в постели, да, с аппендицитом мучаясь. «Я чувствовал удивительную свободу в тишине и одиночестве». Свои рисунки он сначала отправил в школу чертежников, текстильной промышленности, кстати. Видите, опять все туда же сходится. Потом трижды поступал в разные заведения, в том числе во второстепенные, второсортные, но не мог поступить. И вот однажды углем он нарисовал какой-то примитивный достаточно рисуночек, но вот именно эта работа понравилась в школе изящных искусств, и его взяли, собственно. Матисс получил 13 баллов по истории, 4 по перспективе, и догадайтесь, почему он получил 17 баллов? По обнаженочке! Да, наш парень, никуда не деться. Он мечтал убрать детали и нюансы из своих картин, потому что детали отвлекают от чистоты линий, говорил он. И это на самом деле очень крутая философская мысль, И идея — это не то, чтобы скатиться к примитивизму, да, как, например, там, экспериментировал Пикассо или там Паул Клей. Нет, они пытались рисовать как дети как раз. А он как раз пытался избавиться просто от лишнего. Поэтому все так просто. Поэтому вот все так элементарно, а очень простые линии и буквально несколько цветов, не больше, на картине, часто. Мало того, в итоге он бросил учебу, женился, а когда понял, что ему нужно учиться у великих современников, девочки, зацените, вам это особенно понравится, по совету своего младшего приятеля, Пикассо, с которым они дружили всю жизнь соперничали. Кстати, Пикассо был на 11 лет младше Матисса. Так вот, Пикассо посоветовал новобрачному Матиссу провести медовый месяц в Лондоне, изучать работы. Такой художник есть Тёрнер. Он пишет такие очень размытые, в тумане как будто бы пейзажи. Мы когда с вами про лондонскую школу говорили, я немножко о нем упоминала. Так вот, что же сделал Матисс, чтобы учиться, да, у современников? Ох, 1899 год. Он продает кольцо жены обручальное. Это я сейчас себе по лбу стукнула. И покупает работу Ван Гога, Гогена, статуэточку Родена, купальщицу Сезанна. Вешает у себя их дома и изучает их. Вот жена святая женщина, понимаете? Святая. Кольцо, да ладно, забери все. Вот, ну вообще, конечно, жили они не очень богаты, как вы понимаете, если ему приходилось кольца продавать. Но вот эти великие полотна, эти великие художники и стали учителями, настоящими учителями Матисса. Он ловил их цвет, он учился у них, он смотрел на эти картины, он пытался им подражать. Ну и именно таким образом, собственно, получилось то, что получилось. Выросло то, что выросло, как говорится. Кстати говоря, про Пикассо и Матисса это очень интересная тема, потому что в коллекции Пикассо есть работы Матисса, ну и наоборот, конечно, тоже. Пикассо говорил, очень мне нравится, он говорил, у Матисса в утробе солнце. Классно, да? Очень нравится эта фраза. А при том, что их отношения, как я уже говорила, имели такой сопернический характер, вечные батлы у них были, по поводу и без повода. Например, однажды Матисс подарил Пикассо портрет своей дочки Маргарит, и один из их знакомых посоветовал Матиссу не приходить к Пикассо домой, по той причине, что Пикассо и его дружки-кубисты, ох, бросали в этот портрет дротики. Это был дартс у них. И вот понимаете, ну какая история, жесть. Поэтому были и такие случаи. Но с другой стороны, именно Матисс подарил Пикассо того самого голубя, который впоследствии станет голубем мира, этим знаменитым символом, который Пикассо нарисует, да, по заказу после Второй мировой войны, по заказу мирной конференции. К тому же, мне очень нравится, как Пикассо говорил. Он говорил, ты освоил цвет, Матиссу, и ищешь рисунок. А я освоил рисунок и ищу цвет у тебя. Вот, то есть коллаборация все равно так или иначе существовала и была. И первый заказ, который получил Анри Матисс, он получил только в 40 лет. В 40 лет, понимаете? Первый заказ серьезный у него был. И это был сразу заказ от русского парня. Тоже, кстати, по профессии, ну, не лавочника, конечно, все-таки побогаче будет. По профессии купца. Человека, знающего толк в предпринимательстве, Сергея Ивановича Щукина. И вот, собственно, с этого заказа все и началось. Началась длинная дружба России и Матисса, и любовь России и Матисса, и дружба самого Щукина и Анри Матисса, опять же. Поэтому вот сейчас как раз об этом, о самом интересном и поговорим. Да и сам танец, то самое полотно, которое мы сегодня будем подробнее обсуждать, оно тоже попало в Россию благодаря именно этому замечательному человеку, Сергею Ивановичу Щукину, повторюсь. Так вот, в 1905 году для первого заказчика Матисса, Сергея Щукина, начались очень тяжелые времена. Дело в том, что уж не знаю, по каким причинам, но вокруг него было просто какое-то феноменальное количество самоубийц. Суицид просто преследовал его семью. Смотрите, погиб его 17-летний сын Сергей. По некоторым слухам, он утопился. Через 2 года внезапно умерла его любимая жена Лидия. И тоже поговаривали, что она траванулась не случайно. Потом покончил с собой его сын Григорий. А через несколько месяцев застрелился брат Иван. который его, собственно, приучил вообще к коллекционированию, потому что вся их семья коллекционировала работы и зарубежных, и русских художников. Ну, вот такой вот тяжелый был абсолютно период в жизни Щукина. И он даже хотел уйти в монастырь, но когда ушел в монастырь, понял, что это совсем не его, и что, наверное, его в жизни должна окружать красота, а именно искусство, оно должно его вытягивать из этой бездны, да, смертей и несчастий. И все-таки он решил вернуться в жизнь, так сказать, от аскезы, и стал открывать и для себя, и для мира, и своим согражданам, собственно, спасибо ему за это огромное, Матисса, Пикассо, Гогена, Мане и других замечательных художников. Кстати, начал он свою коллекцию с работ Фрица Таулова, а это был учитель Эдварда Мунка. Видите, как все связано, очень интересно в искусстве. Так вот, в 1906 году Щукин открыл для себя Матисса. И вот посмотрите, пожалуйста, что пишет про это Матисс. Щукину, торговцу восточными тканями, было около 50. Он был вегетарианцем, абсолютным трезвенником. Как-то он пришел к Сан-Мишель взглянуть на мои картины. Он обратил внимание на один натюрморт. Я куплю его. Но сначала возьму домой на несколько дней. Если он по-прежнему будет мне интересен, я оставлю его у себя. Я был счастлив, пишет Матисс, что мой натюрморт его не утомил. Он вернулся и заказал ряд картин для своего дома, для своего дворца, подчеркиваю, в Москве. Потом он попросил написать меня две картины для лестницы. И именно тогда я написал музыку и танец. Результатом и сотрудничества в итоге стала такая очень крутая розовая гостиная в щукинском особняке, картины в которой, между прочим, развесил сам художник Анри Матисс. Потому что в 1911 году он приехал к нам погостить в Москву, как раз погостить у Щукина дома. Он сходил в Третьяковку, затем увидел коллекцию русских икон Ильи Остроухова. Это из всего того, что Матисс сделал в Москве. Такой, знаете, лайфхак от Матисса, что поделать в Москве? Сходить в Третьяковку, посмотреть коллекцию икон. И иконы, кстати, его поразили настолько, что он посетил несколько московских соборов, и вот в Успенском, как он писал, его накрыло. Просто накрыло ощущение вот этого вот величия Господнего, и он просто растворился в русском иконописном искусстве, понял, что эти простые прямые линии именно то, что он искал в искусстве. Представляете себе, как интересно все получилось? Мало того, из тех, с кем познакомил его Щукин в Москве, я уверена, что вы знаете, ну, как минимум, Валерия Брюсова и живописца Валентина Серова. Того самого, абсолютно точно, на которого Путин ходил в Третьяковку, на которого очереди стояли в Третьяковку. Пиар вот этот вот дичайший был, наверное, впервые такой мощный в Третьяковке, опять же. Ну, так это вот он. И сам Матисс писал о своем путешествии в России следующее. Он: «Я счастлив, что наконец попал в Россию. Я жду многого от русского искусства, потому что я чувствую, что в душе русского народа хранятся несметные богатства. Русский народ еще молод, он не успел еще растратить жара своей души. И я очень надеюсь, что Матисс был прав, и что мы до сих пор не растратили жара нашей души и можем дать жару, ох, и западному искусству тоже. Очень на это надеюсь. Очень-очень-очень-очень-очень». Ну и вот так в России появились 38 полотен, известных теперь как русские Матиссы. 38 полотен — это только те, которые были в особняке Щукина. На самом деле, потом, чуть позже, я отмечу, что была еще одна дама, которая презентовала нашим музеям еще огромное количество позднего Матисса. Ну, об этом чуть позже. Так вот, представьте себе, записывайте, пожалуйста, адрес, геолокацию отмечайте. Большой Знаменский переулок в Москве. Сейчас там находится Министерство обороны. И после революции Щукин, естественно, эмигрировал, слава богу, успел эмигрировать. А вот все его блестящую коллекцию, в которой были, я уже говорила, да, и Пикассо, и Мане, и Сезанн, и вообще все величайшие художники, импрессионисты, которых на родине в то время никто не понимал. В России Щукина тоже никто не понимал, но они у нас хранились. 256 работ национализировали. В особняке какое-то время был даже, ну, что-то вроде музея такого. Но тоже ненадолго, в 1928 году все картины вывезли и раздали по музеям. Ну, и не только, кстати, по музеям, к сожалению. Кое-какие уехали за границу. А вот сохранилось ли что-нибудь из великолепных щукинских интерьеров? Вот, к сожалению, не узнать, потому что Минобороны туда простых смертных не пускает. Хотя мне очень интересно, что же там внутри. Если кто-нибудь из наших пацанчиков вот случайно как-то с ними завязан, может, вы сводите нас туда? Что очень бы хотелось посмотреть, осталось что-то от щукинских интерьеров или нет? Картина-то понятна, но все-таки. Так вот, танец, друзья мои. Танец в голове Матисса крутился достаточно давно. То, что мы можем увидеть у нас в России, это не конечный вариант, на самом деле, и не первый вариант. Потому что танец впервые у Матисса возник в голове, когда он увидел один из фрагментов картины Кранха 1530 года, который называется «Золотой век». Открываем. Не вопрос, подожду. Кранх, «Золотой век», 1530 год. Ввели в Гугле. Сейчас находится, кстати, в Национальной галерее в Осло эта работа. И вот, пожалуйста, вы видите там замечательную, да, такую работу. А вот с левой стороны, чуть-чуть в углублении, вы увидите как раз танец. Очень похожий на тот, что, собственно, Матисс впоследствии обработал, нарисовал совсем по-другому. Сравните их. Это очень интересная штука. Так вот, в 1906 году Матисс рисует под впечатлением Кранха картину «Радость жизни». Тоже, пожалуйста, можете погуглить. И на ней среди райского блаженства, почти как у Кранха, кстати, в работе, тот самый вот фрагмент танца тоже. Сейчас эта работа находится в заперти в фонде Барнса. Чуть позже о нем еще немножко скажу. Но туда не попасть. Туда очень сложно попасть, поэтому вот в Филадельфии хранится там сейчас. Так вот, в 1933 году, отходя немножко, да, доктор Барнс из Филадельфии, он закажет еще два варианта танца для интерьера своего фонда. Это не совсем фонд был, это была школа, в которой учились художники. Причем, как закрытый пансион, это была школа, туда никого не пускают. Там огромная коллекция работ, которых мы с вами не видим, может быть, никогда в жизни не увидим. Потому что их не выставляют в музеях. Он специально это все запретил, потому что боялся, что там войны, революции и все прочее могут просто-напросто испортить эти работы, и он их сохранял таким образом. Так вот, там 50 работ, по-моему, Сезанна, да, 80 Матисса, 180 Ренуара, там Пикассо, Дега, в общем, ну, грандиозная коллекция, представьте, которая заперта в этой Филадельфии, в этом фонде Барнс. И вот по всей школе эти картины висели не как картины, а они были встроены в интерьер. Они до сих пор там встроены в интерьер. И вот Матиссу заказали такие ниши с изображением танца вот в эту Филадельфию. Но он даже снял, по-моему, да, он снял кинотеатр целый, чтобы рисовать их, потому что они были огромной величины. 13 метров в высоту были вот такие вот ниши арочные огромные. Но в итоге что-то ему дали неправильное измерение, и они не подошли в интерьер. И ему пришлось переписывать это все, представляете? Вот, так что сейчас существует две таких гигантских работы «Танец Матисса». Одна вот эта вот, которая не подошла Барнсу, она висит в Париже, в Музее современного искусства, а вторая висит в Филадельфии, вот, которую мы вряд ли когда-нибудь увидим. И вот в 1909 году он пишет ту самую работу, которая хранится сейчас в Эрмитаже и которая более всего известна, и о которой мы сегодня говорим с вами. Итак, набирайте «Танец», 1909 год, «Эрмитаж», чтобы уж вам точно попалось то, что нужно. И Матисс пишет, как передать вихрь движений на неподвижном холсте. И вот сейчас мы с вами узнаем, собственно, что за танец исполняется на этом замечательном полотне. Итак, цитата. «Когда мне надо было написать танец для Москвы, — пишет Матисс, — я просто пошел в Moulin de la Galette, это на Монмартре, и посмотрел, как там танцуют, в первую очередь, фарандолу». Звучит фарандола французского композитора Жоржа Бизе из-за сюиты «Арлезианка». Ну, представьте себе, «Moulin de la Galette». Это в Париже, в районе Монмартр. там такая мельница красивая. Вот люди там отдыхали, тусовались, там рисовали все, по-моему, выдающиеся художники эти самые танцы. И Руссо, и Ренуар, и Латрек, и, боже мой, ну все просто, Пикассо, Ван Гог, все рисовали это замечательное местечко. А вот, видите, Матисс увидел этот танец совсем с другой точки зрения. Ну и помимо народных плясок, этих вот французских плясок, конечно, его вдохновляли еще многие вещи, и, кстати, связанные с Россией тоже. В частности, его вдохновили греческие вазы, в которых движения, как вы знаете, фронтальные. Но именно греческие вазы, сейчас будет длинная цепочка, не потеряйте мысли, как я, именно греческие вазы в свое время вдохновили Вацлава Нижинского, друга и любовника Сергея Дягилева, с которым они ездили в Грецию и там это все увидели, на балет, на музыку Дебюсси «После полуденного отдых Фавна». Как-нибудь отдельно о нем расскажу, потому что это очень скандальная вещь для той эпохи. Но и дягилевский русский балет, замечательное шоу, которое проходило в Париже в то время и просто взорвало всем мозг, и все делали а-ля рюс, потому что это было, ну, модно просто-напросто. Конечно, тоже влияли, безусловно, на Анри Матисса. Ну и давайте о самом полотне. Размер 260 на 391. Написано всего тремя цветами. Конечно, тут не обскакать Малевича, но все-таки три цвета всего. Представьте себе. И танцуют на нем не пацанчики, танцуют на нем женщины. Именно женщины. На картине «Музыка» — это вторая картина, которая была заказана Щукиным у Матисса. Играют мужчины. Вот видите, как интересно, гендерные различия. Женщины танцуют, мужчины играют на музыкальных инструментах. Но вот есть в этом, как ни крути, идея о музах и творцах. То есть мужчины все-таки создают музыку, да, а женщины вот вдохновляют. Ну вот есть это, никуда не день. Все-таки, мне кажется. Но могло быть все иначе. Сейчас должен быть такой звук перемотки. Итак, женщины на этой замечательной картине могли плясать и одетыми. Сейчас палец вниз показываю, потому что... Ну, совсем не то вообще. Ну, куда? Ну, одетые женщины танцуют. Ну, подумаешь, ничего особенного нет. Дело в том, что Щукин написал художнику Анри Матиссу, что не может повесить вот такую картину, как ту первую танец, который он видел у него, да, 1909 года, на лестнице у себя дома, потому что у него в доме живут девочки, которых Щукин забрал после вот этих вот многочисленных смертей родственников. И обнаженные тела им видеть просто нельзя. Коллекционер предложил Матиссу сделать панно поменьше или нарисовать женщин в платьях. В итоге коллекционер-то все-таки получил обнаженный хоровод, но после написал Матиссу в письме, что «Сударь, я нахожу в вашем танце столько благородства, что решил пренебречь нашим буржуазным мнением и поместить у себя на лестнице сюжет с обнаженными». В то же время нужно будет второе панно, сюжетом которого могла бы быть музыка. Но все-таки гениталии, после уже, когда они у него не висели, он изящно прикрыл. Потому что, ну, неприлично все равно. Девочки в доме растут. Вообще, Матисса сильно троллили в Париже, а Щукина в это же время в Москве, честно говоря. Потому что перед отправкой в России панно-танец было выставлено в Париже на осеннем салоне. Ну, там, где выставляли, собственно, разные работы художников. Так вот, Анри Матисс вспоминал, что понадобилась большая решительность, чтобы выполнить этот заказ. И немалая смелость, чтобы выкупить его. Щукин чуть было вообще не отказался от этой картины. Он даже отправил письмо Матиссу вот под этим общим троллингом, под этим общим прессом общественного мнения, что, мол, я все-таки, наверное, не возьму эту картину, вы меня простите, но вот все такое. Но когда он ехал в поезде, эту историю рассказывала Антонова на одной из конференций, мне очень нравится, это бессменный такой президент Пушкинского музея нашего, и вот она рассказывала, что вот представьте себе, Щукин едет в поезде и думает, что же я сделал, как я мог вообще? И он пишет телеграмму прямо из поезда, посылает Матиссу, мол, «Пардон, муа, месье». Он пишет, я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться. Вот, ну, аплодисменты просто меценату нашему русскому, который не побоялся никакого общественного мнения и все-таки взялся за эту замечательную работу. Следующая штука, которая предполагалась в доме Щукина Матиссом, это такой «релакс take it easy». А именно, по замыслу Матисса, человеку, входящему в дом Щукина с улицы, нужно было сообщить чувство облегчения. Ну, не то чтобы у них туалет стоял рядом, нет, но вот релакса некоторого. Итак, представьте, вы заходите в дом Щукина, над входом с лестницы первое, что вас встречает, это на первом этаже панно огромного вот этого размера «Танец», а на втором «Музыка». Матисс предполагал, что когда ты заходишь и видишь это, ты сразу же расслабляешься. Как бы вся усталость дня, все, что происходит на улице, с тебя снисходит. Кстати, надо попробовать повесить дома. Будет происходить такой эффект или нет? Интересно. И мало того, должны были быть еще две работы для еще двух этажей. Первое — это купание. И еще одна — медитация. То есть танец, музыка, купание, медитация. Четыре работы должно было быть. Но то ли дом Щукина был маловат, дворец, да, как его назвал Матисс, всего лишь два этажа, а то ли после вот этого скандальчика Щукин решил уже притормозить немножко художника в его пылу. И в итоге третье панно так и осталось в набросках только лишь, а четвертого вообще, ну, так и не получилось сделать. И, вы знаете, очень интересная есть позиция у самого Матисса. Он говорил, что только художник может создать рай. И вот этот рай Матисс пытался создать цветами, которые, конечно же, влияют психологически на наш с вами организм, и вот этими простыми-простыми линиями, чтобы у нас не терялся мозг в деталях, да, а просто воспринимал именно интуитивно эти цвета, сразу вот расслабляться, вот этот рай обнаружить внутри себя, ну и в доме Щукина, в котором сейчас Министерство обороны. Вот тот вариант танца, который был первый, который увидел Щукин в Париже, он сейчас в Нью-Йорке находится, и он был подарен Рокфеллером в музее Нью-Йорка. И эта работа повлияла на американских художников, на Поллока, на Ротко, на Ганса Хоффмана, на Ньюмана, на многих-многих-многих знаменитых сейчас и очень дорогих американских художников. Но до того, как повлияло на них... Там в 30-е годы, по-моему, первая выставка Матисса открылась в Америке. До этого времени работы Матисса успели повлиять на наших художников. Ведь в дом Щукина можно было зайти кому угодно. Да, люди, конечно, были с комплексами, со стереотипами. Многие просто не заходили и дочерей своих туда не пускали. Нечего на срам смотреть. Но вообще Щукин был настолько крут, что он сам водил экскурсии по своему дому, в котором все было увешано картинами. Фотографии щукинского особняка с картинами сохранились черно-белые. Обязательно посмотрите их в интернете. И показывал это все. И... Матисс повлиял, его работы повлияли на таких художников, как Родченко, Татлин, Малевич. Тот же, например, Матисс говорил, что черный цвет — это мощь. И тоже рисовал из черного цвета. Ему нравилось, он считал, что это вообще высший пилотаж найти нечто в черном цвете, что впоследствии, да, Малевич возвел вообще в какую-то икону, не знаю, вообще в культ. К тому же русским художникам очень нравилось, что вот эта вот простота и иконичность форм, да, которые брал из икон из русских, например, Матисс, она вот им очень близка. Ну и плюс восточный колорит, потому что, как известно, у нас Россия стоит между двух культурных, да, таких вот больших столбов. Это славянская и восточная. Поэтому все это они находили в работах Матисса. И авангард наш сложился гораздо раньше, чем, да, в Америке. В 50-х уже только вот сложилась эта вот американская знаменитая школа. Так что Матисс повлиял на всех абсолютно вокруг. Но не только танец и музыка есть у нас в России Матисса. Не только те 38 полотен, которые были в розовой комнате Щукина матиссовских работ. Дело в том, что у Матисса была русская подружка, которая передала очень много работ Матисса, его поздних работ, русским музеям. Хоть ей и не разрешило правительство советское вернуться на родину, несмотря на то, что она очень много в дар отдала работ. Звали ее Лидия, фамилия ее была Делекторская. И вот эта Лидия Делекторская, она была несчастной женщиной 22 лет, когда в 1932 году она постучалась в двери к семье Матисса, Матиссу на тот момент было 63 года, и он только что вернулся с Таити, где черпал вдохновение. И ее семья Матисса приняла радушно весьма, потому что жена Матисса сказала: девочка, конечно, молодая, но она совсем не во вкусе Анри, ведь ему нравятся брюнетки, а она была блондиночкой. И она стала работать в их семье помощницей Матисса, помогать ему наклеивать его вот эти аппликации. Он уже в то время не рисовал, он уже в то время вырезал в основном из цветных кусочков бумаги. Так вот, как Лидия оказалась у Матисса, это вообще очень длинная история, но почему она была несчастна к своим 22 годам и считала, что ее жизнь кончена? Ну, на самом деле, у нее тяжелая была жизнь, потому что, когда ей было 13 лет, ее папа и мама, папа ее был врачом в Томске, они умерли от эпидемии. Ее тетка забрала ее в Хабин, потом она переехала в Париж, там вышла замуж за русского таксиста-эмигранта. Всего лишь год прожила с ним, сбежала. И вот, собственно, сбежав, искала хоть какую-то работу, хоть какое-то средство для пропитания. И вот таким образом она оказалась в доме у Анри Матисса. И именно она до конца жизни была рядом с Матиссом, помогала ему не только рисовать, но и стала его вдохновением, его музой. И существует очень много интересных фильмов про эту любовь и про эту любовную историю. Любовную тоже в кавычках, потому что не совсем понятно, были ли у них какие-то отношения. Ну, скорее всего, были, конечно. Но вот она была его вдохновением. И когда он умер, она просто ушла из их дома, ничего не взяв, взяла только принадлежащие ей работы, купила на деньги, которые у нее остались, квартиру в Париже маленькую. И все-все-все работы просто передала русским музеям, как я уже говорила. В общем, такая интересная история. Видите, русские не покидают Матисса всю жизнь. Но от Матисса перейдем к тому, что обязательно посмотреть у Матисса. Я хочу вам порекомендовать, друзья мои, и постараюсь это делать в каждом выпуске, такие вот штуки, что посмотреть о Матиссе, например, да, или что почитать о том или ином произведении искусства или о том или ином художнике. А также, что еще дополнительно, кроме, например, танца, у Матисса же очень много работ, да? На что обратить внимание? Может быть, что-то погуглить, может быть, что-то раскрыть. Но такое нетривиальное. В общем, все, что вы любите. Итак, что посмотреть о Матиссе сначала? Во-первых, я дам ниже в описании ссылку на YouTube, и там будет фрагмент Матисса за работой. То есть вы увидите, как реальный Матисс рисует. Причем, когда он рисовал, это очень интересно, потому что он сам не осознавал, что он делал. И вот он сам писал, что я спрашивал себя: что ты делаешь? Что я делаю теперь? То есть он смотрел это видео и не понимал, как он это делает. Представляете себе? Это все так интуитивно, это так интересно следить за художником. Он писал, что я не узнавал свою руку. Не то, что писал, не то, что, собственно, не свою руку не узнавал. Я с удивлением смотрел, как моя рука двигалась и двигалась, пока она не замерла. Когда я начинаю работать, я страшно нервничаю, писал Матисс. Даже испытываю боль. Кстати, это знаете, откуда, куда отсылочка? К аппендициту. Там, к 20 годам, когда он впервые краски взял. Ну, есть такая штука в психологии. Но в жизни не был я так напуган, когда увидел, как моя бедная рука на видео стремилась в неизвестность. Как если бы я работал с закрытыми глазами. Ну, то есть его поразило это видео. Оно нас тоже должно поразить, потому что художник, мы видим живого художника со стороны, как он работает. Во-вторых, рекомендую обязательно посмотреть всем мыслящим людям России. Прям вот такой у меня пафосный призыв. Фильм в двух частях Леонида Парфенова, который называется «Глаз Божий». Не в смысле «голосить», а в смысле «глаза». «Глаз Божий». Это как раз для того, чтобы гордиться нашими купеческими предками. Ну и замечательно сделаны эти два фильма, просто великолепно. Это не рекомендация, это просто вот... Это задание для вас, потому что это должен посмотреть каждый. И третью вещь про Матисса – это есть фильм, называется «Матисс. Путешествие» 87-го года. Режиссер Дидье Бауси. И это из Германии и Великобритании фильм совместные делают. Такой world art. То есть это прям целая серия фильмов. Очень крутой. Ну и на десерт обязательно посмотрите фильм Фридриха Мурнау «Табу». Съемки фильма проходили на Таити в тот момент, когда там жил и работал сам Матисс, и он был знаком с Фридрихом Мурнау. Кстати, если вы думаете, где-то я это имя слышала, вы точно его слышали, потому что этот парень снял «Носферату». один из первых этих черно-белых фильмов про вампиров. Не знаю, мне очень нравится. Мало того, в коллекции сына Анри Матисса Пьера очень много фотографий из жизни художника, очень-очень много, поэтому в интернете вы можете посмотреть, как он выглядел, что он делал, как он жил и так далее, и так далее. И на Лидию тоже можете посмотреть, ее портретов тоже полно. А вот теперь второе, что... Это напоследок. Что смотреть у Матисса? Так вот, это было что смотреть про Матисса, а теперь что смотреть у Матисса? Во-первых, обязательно загуглите, а если есть возможность съездить, съездите в капеллу Розария или капелла Чёток в городе Ванси во Франции. Потому что весь этот собор делал сам Матисс, и он его полностью оформлял. Все, что там есть, это и росписи на стенах, это и витражи, и даже костюмы священников в этом храме тоже разработаны Матиссом. Это, конечно, очень интересно, храм, оформленный Матиссом. Кстати, когда его спрашивали, верит ли он в Бога, он говорил, верю ли я в Бога? Да, но только когда работаю. Так что вот с 46-го года это убранство собора обязательно посмотреть. И 47-й год книга с иллюстрациями о жизни Матисса, которая называется «Джаз». Он сам ее написал, и он сам ее оформил из вырезок вот этих вот аппликаций цветных. Она безумно яркая, она безумно эмоциональная и очень красивая. И чтобы понять такого позднего Матисса и услышать джаз в его работе, обязательно вам стоит посмотреть эту вещь. Ну и закончу я фразой самого Матисса. «Счастлив тот, кто умеет петь с душою чистой и открытой. Нужно уметь находить радость во всем. В небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду, для всех, кто хочет их видеть».
Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.